Ну, по-моему, со стоиками мы с вами разделались окончательно, да? Со стоиками. Все, больше мы к ним возвращаться не будем. Одно я вам только не сказал, самое главное. Что такой великий авторитет, как Фридрих Энгельс, называл Сенеку дядей христианства. Вы знакомы с этим, нет? Кажется, он был человек, который, я говорю, в Энгельсе, который очень здорово разбирался в родстве. Вот Сенека – это дядя христианства. А, кстати, вам известно, что сохранилась даже подложная переписка Сенеки с апостолом Павлом. Небезынтересная. Но потом, вот, к сожалению, это всякие вот ученые, до того досадный народ. Они объявили, что это подложное. Правда, было бы как интересно. Сколько новых писем, посланий апостола Павла мы могли прочитать. А теперь не будешь читать. Ну так вот, вот этот Энгельс, знаток христианства, указав на то, что Сенека является всего-навсего только дядей, причем он не сказал каким, родным или двоюродным, а это тоже немаловажно, установил гораздо более близкое родство христианству Филона Александрийского. Был такой очень интересный человек и, надо сказать, очень уважаемый среди иудеев, и как прежних, так и современных иудеев. Если не ошибаюсь, то, кажется, отец Александр Мень, он мне писал кандидатскую работу. Вот я только забыл. По-моему, на эту тему он, кажется, и писал, если не ошибаюсь, о Филоне Александрийском. Но это было, вы знаете, как давно? Не только в прошлом столетии, но даже в прошлом тысячелетии. Понимаете, да, как это было давно, поэтому не удивляйтесь, если я уже забыл даже, как называется его тема. Но, по-моему, он писал о Филоне Александрийском. Да, вообще, это очень уважаемая у них личность. Хотя нужно сказать, что эта личность при всей строгости исповедания им иудаизма в то же время был, что называется, ну, не без вольностей. Находясь в Александрии, он получил по тем временам блестящее образование. Но какое образование? Не просто раввинское образование, а эллинское образование. То есть он очень хорошо изучил, ну, ту древнюю философию, которая на тот момент была, так сказать, объектом изучения во всех уважающих себя школах, не только в Афинах, но и в Александрии. Должен сказать, что Александрия в то время, а я говорю все время «в то время», я не сказал вам «то время», он современник Иисуса Христа, Филон Александрийский. Так вот, Александрия в то время была действительно одним из самых крупнейших научных центров. Там была великолепная библиотека, и там, надо сказать, были блестящие учителя, особенно в более позднее время, когда мы находим там уже основателей неоплатонизма. Ведь там именно, если хотите, воспитался и вырос Ориген, который прославился на всю церковь того времени. Это был один из столпов богословия. Ориген был самым почитаемым, пожалуй, учителем в свое время. Это был III век. Да, и его всюду принимали, если вдруг он появлялся, он с огромным восторгом. Его почитали Григорий Чудотворец, Григорий Ниский. Они даже усвоили кое-какие его воззрения. Так вот, Филон Александрийский, он был из иудеев рассеяния, то есть из тех, которые жили вне Палестины. И человек, видимо, очень талантливый и хорошо знающий эллинскую философию. Так вот, он кое-что оставил нам из своих сочинений. Кое-что дошло из него до нашего времени. Вот. И в частности его интересная работа. о жизни созерцательной, она называется. Если кто-то интересуется этой его работой, то можете, у нас в библиотеке есть книга, называется, это автор Смирнов, а книга называется «Терапевты и сочинение Филона, Иудея о жизни созерцательной». Можете посмотреть, что это такое за книга. Вообще вам скажу, что о логосе литературы довольно много, много. О логосе, в частности, о Филоне Александрийском, который фактически завершил или довел до, ну, как говорят историки древнегреческой философии, довел до вершины, возможной вершины учения о логосе. Так вот, литературы довольно много по этому вопросу, как западной, так и нашей. Вообще тот, кто имеет склонность или интерес читать подобного рода вещи, то я бы вот вам назвал кое-что. Вот, переведенный на русский язык истории философии, интересный, кстати, я вам скажу, Виндельбанд, истории древней философии, Гомперц, греческие философы, затем Зиньковского апологетика. Очень небезынтересные высказывания вы найдете в догматическом богословии Малиновского. У профессора нашей академии дореволюционного Муретова есть специальное исследование, которое называется «Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о логосе». Видите, специальные просто литературы. У него же, у Муретова, есть и работа, ну, почти та же самая. «Учение о логосе у Филона Александрийского и Иоанна Богослова в связи с предшествовавшим историческим развитием идеи логоса в греческой философии и иудейской теософии». Вот эта работа еще более интересна, поскольку здесь он проводит сопоставление греческой философии с еврейской мыслью. Работа очень основательная, фундаментальная, но как-то она написана довольно уж таким языком. На меня не производит особого впечатления. Это князя Трубецкого Сергея Николаевича. У него есть специальное исследование, учение о логосе в его истории. В двух частях. Ну, скажу вам как-то, ну, еще раз повторяю, мне она не очень понравилась. Но если хотите кто-то кратенько посмотреть насчет истории философии, где говорится о логосе, можно посмотреть также Целлера, очерк истории греческой философии. Одним словом, видите, литературы... В общем, более чем достаточно по этому вопросу. Я вам представлю только кое-какие кратенькие совсем соображения и вещи. Ну, для нас больше с вами, кажется, и не надо. Чуть-чуть, немножечко так прикоснемся, знаете, галопом по Европе. А здесь только не по Европе, а немножечко южнее. Так вот, значит, Филон Александрийский, он скончался где-то около 50-го года, первого столетия нашей эры. То есть это современник Иисуса Христа. Это был замечательный апологет иудейства. Он использовал при этом древнегреческую философию, можно сказать, в очень широком объеме. Видно, что он прекрасно знал Платона и его предшественников. Филон известен как прекрасный иудейский экзегет. У него работы по толкованию Ветхого Завета. Но, пожалуй, конечно, самое интересное для нас – это его учение о логосе. Именно это учение его всегда обращало на себя внимание всех исследователей этого вопроса. Особенное внимание, конечно, Филон привлек, когда началась острая критика христианства. И здесь почему особое внимание на себя обратил Филон, что мы у него находим, видите, как сказал? А ведь точнее сказать наоборот. Мы находим у себя многие термины, которые встречаются и у Филона, в частности, касающиеся, относящиеся к Сыну Божьему, к Логосу, ко второй ипостаси Святой Троицы. Находим много очень интересных терминологических совпадений. Как это произошло и каким образом, можно не сомневаться. Не сомневаться, по крайней мере, можно в одном, что Филон с Евангелиями не знаком. Это почти нет сомнений. По крайней мере, о жизни созерцательной, которая дошла до нашего времени, эта работа свидетельствует о том, что он ничего не знал. Не знал не только о Евангелиях, но есть все основания полагать, исходя из этой, по крайней мере, книги, на которой основываются все в изучении Филона о Логосе, что он вообще не знал о Христе. Видимо, когда писалась эта книга, он ничего не слышал о нем. Ну, впрочем, вы же знаете из Деяний апостолов, что когда апостол Павел приходил в некоторые города Римской империи, то там мы иногда говорили: мы ничего не слыхали, ничего о тебе не слышали. Не сразу же. Вот не было тогда, видите, телевидения, правда, как плохо, радио, интернета. Представляете, апостол Павел сел бы за компьютер и начал бы на весь мир бы строчить бы. Как было бы ловко. Да, в то время ничего не было. На корабле поплывешь, да еще в бурю попадешь. Опять то же самое может все провалиться. Вот, так что Филон, видимо, не был знаком с христианством совсем. И, скорее всего, ничего даже и не слышал. По крайней мере, когда была написана эта им работа. Что можно о нем сказать? Прежде всего, опять упоминаю вам Энгельса, что он назвал Филона настоящим отцом христианства. Настоящим отцом христианства назвал его. Как видите, претензии огромные и принципиальные. Причина очевидна. Причина совершенно очевидна. Почему Энгельс так охарактеризовал Филона? Прежде всего, потому что у Филона очень много говорится о Логосе. Во-вторых, потому что Иоанн Богослов начинает свое Евангелие с учением о Логосе, «энархи ин о Логос». Третье – это многие терминологические совпадения, которые мы находим у Филона и затем и в самом Евангелии, и в последующей христианской литературе. Как можно охарактеризовать учение Филона? Давайте вот мы с вами посмотрим. Вот протоиерей Малиновский, например, пишет так о Филоне. Он говорит то, как иудей, то, как платонический философ и каббалист. Воззрение Платона и ветхозаветной религии, почти не смешиваясь, идут через всю его систему и являются сплоченными, как он выражается в Малиновске, сплоченными, ну, то есть включенными в это, механически, чисто механически. Отсюда, наряду с изображениями безличного Логоса, у него часто олицетворение его. Учение Филона, оно поразительно в том смысле, что оно обладает какой-то странной двойственностью. Он нисколько не стремится даже соединить между собой, как-то логически связать иудейские воззрения и чисто греческие воззрения. Его совершенно нисколько не смущает, что вот он говорит то одно, то другое, и даже не пытается нисколько оправдать и остановиться в конечном счете на том или другом. Вот он правильно говорит. Соединение носит чисто механический характер. Вообще-то удивительно. Конечно, психология, надо сказать, весьма оригинальная. Обычно человек пытается как-то соединить, связать, оправдать, сделать выводы. Здесь абсолютно ничего нет. Вот так и так. Но пишет одну работу. Он вовсе не излагает иудейское учение об этом и греческое. Ничего подобного. Этого нет. Тогда можно еще поставить параллельно, провести. Никакой параллели он не проводит здесь. Просто пишет и то, и другое. Вам не нравится? Тем хуже для вас. И все. Вообще интересный, конечно, подход. Вы редко встретите где-либо в мировой литературе подобное изложение своих взглядов, своих убеждений. К чему можно свести основные положения Филона о Логосе? Его, если даже не только Логосе, его учение и в связи с учением о Логосе. Первое и незыблемое для него истина – это Иегова или Ягве. Бог один, один. Он не только, Филон не только монотеистичен, он и исповедует Бога моноипостасного. И это для него незыблемая догма. Бог моноипостасен. Никаких намеков на какую-либо там троичность, триадность у него абсолютно не существует. Кстати, должен сказать, что он, кажется, усвоив себе многие идеи греческой философии, в то же время остается самым ревностным иудеем, и поэтому рассматривает язычество как некую мерзость и полное заблуждение. Поэтому политеизм для него – это же просто это нечисть и больше ничего. Поэтому его учение о Боге строго монотеистично и моноипостасно, если можно так вот выразиться. При этом для Филона Бог абсолютно трансцендентен. Вы, может, помните это латинское слово «трансцендере» – да, выходить за пределы чего-либо. Бог трансцендентен в смысле гносеологическом. Речь идет не о пространстве же, когда мы говорим о трансцендентности Бога. Речь идет о гносеологии в данном случае. Да, Бог абсолютно трансцендентен. Что это абсолютно? Что это означает? Это означает, что он абсолютно непознаваем для человека. Абсолютно невыразим. Он абсолютно не может Бог как-либо явиться человеку. Вот это абсолютная трансцендентность. Но это здесь ничего нового, конечно, нет. Просто Филон облекает только чисто ветхозаветные учения, ну, я бы сказал, философским языком, философские категории. Да. Но он не просто говорит об трансцендентности Ягве. Он утверждает при этом, не больше, не меньше, как следующее. Бог выше платоновского единого. Платон. Напоминаю вам. Мы с вами говорили, когда о стоиках. Ведь не о платонике, почему называются неоплатоники, новые платоники, что они в основу своей философии положили учение Платона во многом. Так вот, у Платона высшим началом бытия, источником всего, является «эн» по-гречески, или «единое». Единое. Из которого, как вы помните, проистекает там и ум, и мировая душа, и так далее. Это вопрос уже другой. Филон утверждает, Бог Израиля выше этого единого. Хотя не отрицает единого. Понимаете, любопытные вещи. Выше единого, выше категории блага. Напоминаю вам, еще опять-таки мы не говорили, но вы должны по истории философии проходить, по-видимому. Следующий момент философии Платона, что Платон утверждал, что идеи, которые мы принимаем как, знаете, как вот пришла мне идея, совсем не об этом идет речь. Идеи – это есть высшие реальности, которые пребывают в горнем мире, пребывают. И этот наш мир является ничем иным, как только тенью того горнего мира. Ну, я вам приведу один из его мифов. Мифы, кстати, не думайте, это не сказки, это не выдумка. Мифы – это способ выражения, один из способов выражения идеи. Мы сейчас привыкли выражать идеи словами, понятиями. В древности очень любили совсем другие способы. Возьмите Евангелие, все в притчах. Возьмите греческую философию, там очень много мифов. С помощью мифов. Так вот, один из его мифов Платона – миф о пещере. Очень любопытен, но он великолепно показывает всю суть понимания Платоном нашего этого бытия. Миф о пещере. Говорит, представьте себе длинную пещеру. В самом конце, к стене, прикован человек. Он не может никоим образом обратиться обратно, чтобы увидеть вход в пещеру. Там вход. Так вот, он говорит, что этот человек, прикованный к стене, видит постоянно, как проходят тени, разные тени. И он стал называть эти тени зверями, птицами, деревьями, цветами. Он их называет, эти тени. Но вот представьте себе, что когда-то в один прекрасный момент этот человек освобождается от всех цепей. Поворачивается к входу в пещеру. Идет туда. И когда он вышел из пещеры, он, что называется, был потрясен, пал пораженный. Он-то думал, что реальный мир – это те тени, которые он наблюдал на стене. А здесь вдруг он увидел сам мир, какой он есть. Так Платон рассматривал этот наш мир. Это мир теней, а не реальности. Мир реальный там, он горний. И эти горние реальности он называл идеями. Кстати, у них потом и возникло, то есть Аристотель предложил другую систему, но не об этом речь идет. Я в данном случае просто хочу вам сказать, что единое – это вот то высшее по Платону, которое является источником всего бытия. При этом это единое в другом качестве, в качестве переживания, в качестве эстетическом, оно является в то же время благом. Платон говорит о едином как благе. И благо это является высшей целью и для человека. Отсюда Платон говорил, что эти реальности, вот эти идеи, он говорил, да, они существуют там. Там же существуют и души, которые за прегрешение посылаются в этот мир и облекаются в тело. Отсюда, помните, как я вам говорил, такая игра греческих слов. «Сома» по-гречески – это тело. «Сима» – это гроб или тюрьма. И действительно, по воззрению Платона, души, посылаемые в тела, они оказывались как бы в заключении, в тюрьме. И поэтому задача была, так сказать, вырваться из этого плена. Так вот, Филон Александрийский, с одной стороны, усвоив себе, так сказать, по крайней мере, хорошо познакомившись с этой философией Платона, в то же время он решительно утверждал, что Бог абсолютно, Ягве, абсолютно трансцендентен, при этом он выше платоновского единого блага и вообще выше всякого определения. Тот факт уже, что вы определяете, вы уже сказали неверно. Любое определение есть ограничение. Эту формулу мы слышим у Спинозы. это уже через сколько столетий, он тоже настаивал на том же самом. Спиноза тоже еврейский философ, да, и он говорил, любое определение есть ограничение, поэтому мы никак не можем определять Бога. Так вот, что Филон еще говорит? О нем можно сказать, что он сущий, то есть он существует, и больше ничего. Может ли Бог быть познан? И вот здесь мы находим интересное, что этот трансцендентный сущий, которому Моисей сказал, помните, «Аз езем сы», он никоим образом не может быть познан, кроме одного. И здесь он, не знаю, с Платоном ли смыкается, но, может быть, и нет. Но, по крайней мере, в иудаизм это вошло очень прочно. И все те, кто были в Израиле даже сейчас и видели там, как стоят у стены плача, сразу поймут. Бог познается человеком только в экстазе. Поэтому задача человека – войти в это состояние, достичь этого состояния. Экстаз, то есть выход как бы из себя, выход как бы из этой плоти. Я почему напомнил о стене плача? Там действительно, если вы посмотрите, что там происходит, что там делают, только руками, все это в какое-то состояние просто... Ну, для нас это совершенно нечто необычное. Люди или приводят себя, или находятся в этом. Трудно сказать, но, по крайней мере, их внешнее поведение свидетельствует о каком-то состоянии совершенно необычном и странном для нас. Филон учил об экстазе как единственном способе познания этого сущего. Но поскольку этот сущий никаким другим способом не познаваемый, а состояние экстаза неописуемо, и все, что человек испытывает в экстазе, это непередаваемо, то дальше мы находим у Филона любопытнейшее учение о логосе. Он вводит вдруг это понятие, берет его. Ну, я вам говорил уже, что оно еще у Гераклита даже встречается. Так вот, говорит о логосе, говорит он о высшем посреднике между непостижимым Богом и тварью, в частности, человеком. Есть посредник между Богом и миром, Богом и человеком. Кто же есть этот логос? Вот тут мы сразу с вами наталкиваемся на целый ряд, так сказать, ну, таких странных, я бы сказал, вещей. Логос есть разум Бога. Правда, что интересно? Есть Бог, а есть отдельный его разум. Это только можно встретить еще подобное в нашем богословии, когда мы, лучше сказать, в католическом богословии, когда говорим мы о удовлетворении правосудию Божию, да, о любви Божией и правде Божией, как двух отдельных каких-то категорий. Помните, мы с вами говорили? Я вам говорил, что вот бедный Бог. Поступает по правде, значит, не по любви. Поступил по любви, значит, против правды. Что делать? Кошмар, да и только. Так вот, в данном случае логос является, оказывается, разумом Бога. Его совокупностью, его идеей, его силами. Лучше сказать, он идея всех идей. То есть он содержит в себе все идеи. Вот теперь поняли, о каких идеях идет речь? Вот, о которых я говорил вам, Платон учит, что они все там, в горнем мире. Так вот, логос как раз, он совокупность, место всех этих идей. Но дальше посмотрите еще, какие мы находим у него слова, относящиеся к логосу, которыми он его характеризует. Он первородный. Он старший Сын Божий. Здесь, видите, все бы хорошо. Вот Сын Божий, это уже, видите, прям одно и то же кажется. Но дело вот в чем. У Филона что мы находим? Логос – это старший Сын Божий, а есть младший. Младший Сын Божий – тоже Сын Божий, но младший – это мир. этот тварный вот этот мир. Логос – старший мир, ибо он содержит в себе все идеи, формирующие младший мир. Более того, Филон называет Логос вторым Богом. Вторым Богом называет, в отличие от первого. Называет его первообразом Вселенной. Правда же? Интересно. Какие интересные характеристики мы находим у Филона. Логос творит ангелов. Логос творит людей. Он творит мир. При этом сам являясь совершеннейшим творением Ягве. И в то же время, исследователь, вот профессор Муретов пишет, он говорит, что это высшее творение Божие. Тут же, нисколько не объясняя ничего, тут же пишет, он высшая эманация Бога. Это, конечно, совсем разные вещи. Для Филона это не имеет никакого значения. Он, оказывается, является и тем, и другим. Вот. В то же время он, Логос, может рассматриваться трояко, трояким образом. Это тоже очень любопытно. Или как душа вот этого нашего тварного мира, душа, связь, благодаря которому этот мир представляет из себя нечто целое и единое. Так? Или как, даже не или, а и, как безличная сила Бога, то есть та сила, с помощью которой Бог все-таки осуществляет все. Безличное, слышите? И в то же время, как тварно-личностный посредник. То есть он является высшим творением. И каким? Личностным. При этом проводится любопытнейшая вещь. По отношению к Богу этот посредник безличностен. По отношению к миру он личностен. Не спрашивайте, пожалуйста, только почему или как это понять. Никаких вопросов. Это утверждение и все. По какому откровению он так писал, опять-таки не спрашивайте. Никому и нигде и никогда это не было известно. Он так утверждал. Понимаете, он утверждал. Вот, например, как мы утверждаем, вот читаем Евангелие, и мы утверждаем. И мы говорим, Бог открыл, открыл. И мы говорим, вот оно, Евангелион. Вот это возвещение благой вести, дано через Иисуса Христа, нам дано откровение. И мы с вами затем говорим о том, что есть у нас основания, все основания, о которых мы говорим почти после каждой лекции, делаем вывод, когда заканчиваем ее, что посмотрите, ниоткуда не могла появиться эта идея. Это действительно только Бог мог открыть. Так? Здесь мы спросим, почему Филон так говорит? Вопрос повисает в воздухе. Не почему. Он так говорит. Так подсказала ему его интуиция. Он что? Он пророк? Нет. Иудеи говорят, что он не пророк. Ангел? Нет. Он и не ангел. Даже иудеи не говорят, что ему были откровения, что он говорит по откровению свыше. Нет. Вы тогда понимаете, на каком уровне авторитетности находится суждение Филона Александрийского? На том же самом уровне, на котором находится уровень суждения всех философов без исключения. Я так думаю. Я так считаю. Слышите? Я. Это вот эта последняя буква в русском алфавите. Я так считаю. И видите, как я интересно, я считаю. Если вам не нравится, ну, как хотите. Вы же знаете мое кредо. Я считаю, что в созвездии раков водятся раки. Вы потребуете у меня доказательств? Извините, я так считаю. Если я не прав, вы докажите, что я не прав. Не докажете, правда? Не докажете. Вот. Что? Верно. Так что, если вы будете к Филону предъявлять свои претензии, вы тоже ничего не докажете, что это не так. Правда, есть одно маленькое такое ужасное заявление, что он должен доказать, я должен доказать, что в созвездии Рака в Раке водится. Вот тут оно как раз и запятая. Одним словом, вы видите, что Филон просто утверждает. Он себя не озадачивает тем, чтобы привести какие-то доказательства. Ему просто нравится вот такое воззрение, такая система взглядов. Ему так кажется, но перекреститься он не может, поскольку он был иудеем. Вот вся только разница. Что из себя представляет мир? Мир. Здесь он прямо учит, прямо в плане вот этого платонизма, прямо в системе платонизма. Что такое материя по Платону? Ми-он. Ми-он – бессущностное. То, что ми – это не. То, что не имеет сущности. Ну, конечно, тени – какие это сущности? Помните миф о пещере? Какая там сущность? Это некое отображение, и все. Это же не вещи, а тени. Поэтому материя бессущностна. Она в себе не имеет никакой сущности. Отображение тоже только горних реальностей. Поэтому мир по отношению к Богу – это нечто бессущностное и чуждое Ему, ибо Бог есть сущий. Здесь он прям прямой последователь философии Платона. Более того, он идет дальше. Ну, собственно, не дальше, потому что у стоиков и Платона мы находим и то, и другое. Он говорит не только о чуждости, но он говорит даже о противоположности мира, этого материального, тварного мира Богу. Поскольку, почему он говорит? Поскольку этот мир образован из костной материи. Из вечной, но костной материи. Это хаотическая некая масса. Здесь, вы видите, вот опять две вещи. С одной стороны, это ми-он, с другой стороны, вечная хаотическая масса. Вот и думаете об этом. Так это все-таки масса или призрак? В Индии проще. Там сказали, это призрак, и все. Все это бытие призрачно. Вот. Все ясно. Здесь вот такая, опять-таки, двойственность. Вот эта двойственность, присущая миру, всему материальному миру, она вполне соответствует, или, если хотите, вполне выражает и человека. Человек двусоставен. Двусоставен человек. С одной стороны, он имеет душу, которая является жительницей горнего мира. С другой стороны, он имеет тело, которое есть ми-он, ибо тело материально. Тело для человека – это есть сима. Сима, то есть тюрьма, гроб. Душа человека – падший дух. Душа. Она падшая. Вот. И посланная на землю для наказания и искупления своего греха. Совершенного где? Там. Там. Не здесь. Вот в связи с этим вам становится понятным, что Филонское учение о предсуществовании душ. Эта идея не его, опять-таки. Эта идея опять платоновская. Если хотите, идея древнегреческой философии. Идея предсуществования душ. Это учение у него является вполне определенным. Где корень греха по Филону? Корень, если хотите, преступления, из-за которого души посылаются в эту тюрьму. С точки зрения Филона, опять очень важно, посмотрите, это чувственность. Души, оказывается, соблазняются чувственностью вот этого мира, этих теней, обманываются, ну, соблазняются ими. Соблазняются, вот и иди туда, иди в эту тюрьму, в этот источник нечистоты и греха. Посмотрите, как противоположно это христианскому учению. Если христианство говорит, что источником греха явилось самомнение, будете как боги, так? то здесь, оказывается, источником греха является вот эта соблазненность чувственным миром. Поэтому он говорит, что и задача человека, точнее, души человека, его личности, является освобождение от этой чувственности, борьба с этой чувственностью, победа над нею. Чувственность – корень греха. С нею невозможен экстаз. Нужно побеждать чувственность, чтобы достичь экстатического состояния. Поэтому аскетизм является одним из средств богопознания. Оказывается, вот оказывается, чем является аскетизм. Аскетизм – это борьба с телом, борьба с чувственностью. Помните Пимена великого выражения, что о том, что мы убийцы не тела, а греха, а страстей. Понимаете? Все внимание направлено в христианской аскезе на то, чтобы тело не мешало человеку, чтобы оно было во власти человека. Тело – это часть человека. Напротив, здесь, у Филона, мы видим прямо противоположное. Тело – это источник греха, грязи, нечистоты. Тело – это тюрьма, из которой надо вырваться. Аскетизм и есть средство победы. Победы над ним, над этим телом. Только осуществив эту победу, душа может вернуться опять в город всех идей. Логос. Вернуться в логос. Из логоса она отпала. В логос она и возвращается при правильной аскетической жизни. Вот еще несколько моментов, да, на которые можно обратить внимание. Ветхий Завет по Филону Богу вдохновенен. Но мы тоже не сомневаемся в этом. Но в чем опять-таки особенность? Филон утверждает, что он Богу вдохновенен в каждой букве. Как, кстати, еврейского текста, так и греческого. Септуагинты, в смысле. Он считал и тот, и другой текст одинаково богодухновенными. Но вся богодухновенность-то где концентрируется? На что делается упор? На букву. Вы слышите, даже не слово, а буква богодухновенна. Очень вот подход вам. Видите, что такое буква убивает, а дух животворит. Как он рассматривает само Ветхозаветное Писание? Он считает, что оно глубоко аллегорично. То, что мы видим эти истории, происходящие на всем протяжении, как до израильского народа, так и позднее, так и саму эту историю, это есть аллегории. Он, правда, он очень, ну вот я говорю, такой интересный человек. С одной стороны, он считает это кажется историей, с другой стороны, он прямо говорит о том, что это все аллегории чего? Тех, если хотите, процессов, или, лучше сказать, той реальной истории, которая происходит в мире духовном. Если так попытаться выразить, как он мыслит в данном случае, то картина получается приблизительно такая, что все то, что Писание Ветхозаветное выразило в форме истории, то же самое, дано в более четкой форме и строго последовательной и идейной дано в греческой философии. Греческая философия учит о том же, но только в понятийном выражении, о чем свидетельствует Ветхозаветное Писание. То есть так, если логически рассуждать, то получается, что и греческая философия, по крайней мере, обожаемый им Платон, да, он также богодухновенен, и его сочинение также богодухновенно, как и Ветхозаветное Писание. Он об этом не говорит прямо, Но он говорит, что это то же самое. Ветхий Завет аллегоричен. Греческая философия говорит о том же самом, только другим, более понятным и более открытым, если хотите, языком. Вот таково его утверждение. То есть подлинный смысл Писания мы, оказывается, можем увидеть в философии Пифагора, Платона, Зенона и других. Правда, интересно? Вот оно, оказывается, где раскрывается подлинный смысл Писания. За всеми этими легкими историями, которые может читать даже ребенок, оказывается, вот что скрывается. Великие идеи, которые раскрыты у древних греков. Так что философия древнегреческая, оказывается, есть не что иное, как иносказание Ветхого Завета. Ибо Ветхий Завет, с ее точки зрения, все-таки первичен. Вот. И поэтому именно философия является иносказанием Ветхого Завета. Вот это несколько, так сказать, моментов, связанных с Филоном, с его учением. Но для нас с вами самое важное – это увидеть, чем отличается логос Филона от логоса Иоанна Богослова. Я вам сказал уже, что этому посвятил целую работу вот, профессор Муретов. Интересная работа. Если кто-то будет что-то делать в этом направлении, очень советую почитать. И вот можно сделать следующее, так сказать, провести следующее различие между тем и другим. Ну, прежде всего, Филон учит о моноипостасном, не только едином по существу, но и моноипостасном Боге. Ни о какой триипостасности у Филона даже речи не может быть. Он строгий монотеист в этом плане. И логос поэтому для Филона никоим образом не может мыслиться, как Бог в полном и абсолютном смысле этого слова. Бог только один. Он Ягве. Второе, пресекающее отсюда и очевидное следствие. Поскольку логос – это не Бог, то кто он? Как я вам сказал уже, или тварный посредник, или это есть эманация сущего. Здесь вы определенности не найдете. Поэтому принципиально он ниже Бога. Он не Бог. Он поэтому не единосущен. Он не равночестен Отцу. Обратите внимание, что христианское богословие решительно настаивает на равночестности ипостаси. Хотя, кажется, Отец рождает Сына, а Сын рождается от Отца. Хотя Отец изводит Духа Святого, Дух Святой исходит от Отца. Тем не менее, христианское богословие решительно настаивает на равночестности всех трех ипостасей. У Филона мы ничего подобного не находим в отношении Логоса, хотя он его и называет вторым Богом и Сыном, кажется, Божьим. Но называет его почему? По степени его значимости в этой иерархии тварности. Здесь он, Логос, высший в этом творении. Далее. Он не есть Логос, божественная ипостась или божественная личность. Нет. Он личностью в отдельных высказываниях у Филона является только по отношению к тварному миру, когда обращен к нему. Но он безличная сила, когда речь идет о его отношении к Богу. Он, если хотите, только божественная способность, мышление, творчество. Ну, еще раз вам приведу еще. Он совокупность, место, город идей, орган творения, слуга Божий. Это я цитирую его, Филона. Это его слова. Слуга Божий. Он, цитирую дальше, он печать и связь мира, закон, столб, душа мира этого младшего Сына Божьего. Вот такая масса определений, которые мы находим у Филона по отношению к Логосу, очень хорошо показывает, все-таки хорошо показывает, создается уже полноценная картина о том, к кто есть логос у Филона. Нет, он не божественная личность. Нет, нет, это было бы богохульно. И, конечно, логос Филона – это совсем не Мессия. Вот тут мы доходим до чрезвычайно важного положения. Это не тот Мессия, которого обещали пророки. Он нет, нет. Мессия – это совсем другой. Слышите? Это не тот, кого обещал Моисей, который придет пророк, как я. Того послушайте. Нет, нет. Логос – это там, вверху, да, за пределами, который тоже может постигаться только в экстазе. Мессия – это будет земной царь. Мессия и логос – два совершенно различных понятия у Филона. Так, кстати, Мессия он и быть не может, логос. И быть даже не может, потому что Мессия – это человек. Пусть он царь, пусть владыка вселенной, да, земной вселенной, конечно, но это царь, это человек во плоти, находящийся. Вот это в высшей степени важно. Наконец, еще один момент. Тоже самый очень серьезный. Материя по Филону, как я уже сказал, начало костное. Не только совершенно несопоставимое и несоприкосновенное, да, с горним миром, но подчас даже противоположное духу, противостоящее ему. Поэтому по Филону воплощение логоса абсолютно невозможно. Сказать о воплощении логоса – это сказать о том, что логос согрешил. Вот что такое для Филона. Воплощение, вы обратили внимание? Это следствие чего? Греха. И если души, духи, некоторые оказываются увлечены этой чувственностью, то для логоса, этого старшего Сына Божия, это абсолютно немыслимо. Логос, в принципе, по учению Филона, не может воплотиться. А отсюда, вы уже понимаете, и все прочие христианские истины, такие как его крест, смерть, воскресение, это просто абсурд для Филона. У Филона мы читаем: «Ведущему и блаженному», с большой буквы «ведущему блаженному», так он именует логоса, «не подобает касаться нечистой и грязной материи». Вот вам приговор полный. Тварь при своей нечистой и хрупкой природе не в состоянии выдержать непосредственного соприкосновения со святостью и всемогуществом Творца. Я цитирую это по Муретову. Вот это, видите, перечень каких вещей? Увидите? Принципиальные различия. Принципиальнейшие различия. Причем в самом основном. Вот отсюда великолепный делает вывод французский известный очень философ, мыслитель Пресансе. Я вам зачитаю, мне так понравилось это, что я его выписал. Послушайте. Вот он пишет. «Я не знаю в истории человеческой мысли более поразительных противоположностей, как существующие между этими двумя учениями. Александрийская философия – не хочет искупления. Евангелие – ничто без этого догмата. Филон проповедует невозможность для божества войти в прямое единение с человеческой тварью, тогда как проповедь о воплощении Бога есть основное учение святого Иоанна. Один видит в слове, в логосе, только отвлеченное обобщение божественных идей. Другой поклоняется в нем единородному Сыну Божию. Пресансе заканчивает. Противоположность полная, потому что то, что для святого Иоанна составляет основную истину, было бы ужасным богохульством для Александрийского иудея. Точно, абсолютно точно. Это верно. Но как же быть с Энгельсом? Нельзя же обвинить человека, что он сказал неправду. Я его оправдаю. Он сказал верно. Филон явился отцом. Только не христианство, а христианских ересей. И прежде всего арианство. Вот тут точно. Тут точно. Арий один к одному, прям, по-моему, пользовался философией Платона и в своих словах только перелагал. Помните, арианство. Это же не Бог, конечно. Вот тут верно. Тут Энгельс сказал верно. Вот чуть-чуть, маленький только вот такой штрих, который он, ну, забыл написать. Да, Филон явился отцом, действительно, ересей. И в частности, вот этой первой страшной ереси, которая, я вам скажу, на десятки лет перевернула буквально всю Византию. Что там творилось только? Боже мой, спорили на площадях, спорили во дворцах. Императоры Ариане требовали от епископа подписать арианские исповедания. Многих казнили, многих изгнали православных. Сколько людей отступило, даже боясь этого страха смерти и тюрьмы. Что вы, десятки лет. Говорят, то в Палестине, например, Каппадокии, один Василий Великий вообще оставался где-то здесь с небольшой группой православных. Все епископы оказались арианами. Там только Афанасий. Хорошо, Рим еще был далеко, да и там то же самое. Ну, что вы, арианская ересь, да, она в свое время охватила. И получилось так, что, если судить по количеству людей, то да, христианство в этом IV веке, вот в этот период основных дискуссий, так, оказалось действительно под полным влиянием философии Филона, поскольку было арианским. Ну, в отношении христианского учения вы прекрасно знаете. Да, я вам... Что, вам нужно зачитать Евангелие? Зачитаю вам. Послушайте. «Вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. И Логос стал плотью». Вот первое кошмарное. То есть лучше второе, конечно. Ну, а первым еще, что он был Бог и так далее. Тут Филон еще, может, скажет, ну, это образы. А вот здесь «и Логос стал плотью, и обитал с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу его, славу, как единородного от Отца». А дальше что пишет Иоанн Богослов? «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И свидетельствовал Иоанн, говоря: сей есть Сын Божий». Правда, полная противоположность? Полная несовместимость с Филоном. И опять тот же вопрос. Откуда же такое учение, скажите мне? Стоическое учение совсем не подходит. Филоновская вершина учения о Логосе абсолютно несовместима с евангельским. И кто и свидетельствует-то об этом новом учении? Иоанн. Это один из тех, о которых вы помните. Помните, один из некнижных людей. Откуда же это взял Иоанн? Да не только взял, а еще и Евангелие начал с этого. Вначале было слово. Поразительно. Мне кажется, одного этого достаточно, чтобы сказать, да, Евангелие – это действительно божественное откровение. Ничего человеческого здесь, никаких корней мы не находим. Вот христианство, видите, имеет объективные аргументы, свидетельствующие о его божественном происхождении. Я это, друзья мои, буду вам много раз говорить, как только мы будем касаться той, другой и третьей истины. Вы много раз будете убеждаться, да, это так. И ни одна другая религия не имеет таких оснований, как христианство.